На следующее утро в 9 часов лакей с чашкой шоколада на подносе вошел в комнату и открыл ставни. Дориан мирно спал, лежа на правом боку с подложенной под щеку рукой. Он имел вид мальчика, уставшего от игр или занятий. Человек должен был дважды тронуть его за плечи, прежде чем он проснулся. Когда он открыл глаза, едва заметная улыбка скользнула по его лицу, как бы в ответ на приятное сновидение, однако ему ничего не снилось. Ночью его не смущали никакие образы горя или радости, но ведь молодость улыбается без причины. Это одна из ее главных прелестей. Повернувшись, Дориан оперся на локоть и принялся пить шоколад. Бледное ноябрьское солнце заглядывало в комнату. Небо было ясное, голубое, и в воздухе стояло живительное тепло, совсем как в майское утро. Постепенно события предшествовавшей ночи бесшумной кровавой поступью прокатились к нему в мозг и отпечатались там с ужасающей отчетливостью. Он содрогнулся при воспоминании о том, что он выстрадал, и та же странная ненависть, под влиянием которой он убил сидевшего в кресле Безеля Холлорда, снова овладела им на мгновение и заставила его похолодеть от бешенства. Мертвец все еще сидел там, и солнце теперь освещало его. Как это ужасно! Ночью еще можно было вынести такие отвратительные вещи, но не днем. Дориан чувствовал, что если бы он стал задумываться над своим поступком, то заболел бы или сошел с ума. Есть преступление, которое прекраснее в воспоминании, чем на деле. Есть странные победы, которые дают больше удовлетворения гордости, чем страстям, и больше услаждают ум, чем чувства. Но преступление Дориана было не из таких. Его необходимо было изгнать из памяти, одурманить маками, задушить, чтобы оно не задушило его самого. Когда пробило 10:30, Дориан провел рукой по лбу, быстро встал и оделся даже тщательнее, чем обыкновенно, с особой заботливостью, выбрав галстук и булавку и несколько раз переменив кольца. Он долго завтракал, пробовал различные блюда, разговаривая с лакеем о новых ливреях, которые он намеревался заказать для своих людей в Селби, и просмотрел всю корреспонденцию. Некоторые из писем вызвали у него улыбку. Три из них его раздосадовали. Одно он прочел несколько раз и затем, разорвав его на мелкие кусочки, со скучающим видом прошептал: «Что за ужасная вещь! Это женская память, как сказал когда-то и лорд Генри». Выпив свою обычную чашку черного кофе, Дориан медленно вытер губы салфеткой, знаком велел лакею подождать, сел к столу и написал два письма. Одно он положил себе в карман, другое подал слуге. «Отнесите это на Хертфорд-стрит, номер 152, Фрэнсис. А если мистер Кэмпбелл выехал из города, узнайте его адрес». Как только он остался один, он закурил папиросу и взял лист бумаги, принялся рисовать на нем сначала цветы и разные архитектурные мотивы, а затем и человеческие лица. И вдруг он заметил, что каждое рисуемое им лицо имело необыкновенное сходство с Безелем Хелордом. Он нахмурился, встал и, перейдя к книжному шкафу, взял из него книжку на удачу. Он твердо решил не думать о случившемся до тех пор, пока в этом не явится безусловной необходимости. Растянувшись на кушетке, Дориан взглянул на заглавие книги «Эмали и камеи Готье» в издании «Шарпантье» на японской бумаге с афортами Жакмара. Переплет был из лимонно-зеленой кожи, стесненной золотой решеткой, усеянной гранатами. Книга была подарена Адрианом Сингельтоном. Перелистывая страницы, он остановился на стихотворении о руке Лесенера, холодной желтой. Той руке, с которой еще не смыты следы мучительства, с пушком красных волос и пальцами фавна. Он взглянул на свои белые пальцы, тонкие у концов, и перешел к этим чудным станцам о Венеции. На фоне красочной гаммы Венера Адриатического моря вздымает из волн свое бело-розовое тело, и грудь у нее струится жемчужная. Купола соборов на лазурных волнах с четкими очертаниями вздуваются, словно круглые груди, поднимаемые вздохом любви. Гондольер причаливается, закинув за колонну веревку, и я выхожу на мрамор лестницы перед розовым фасадом. Как были восхитительны эти станции! При чтении их казалось, будто плывешь по зеленым лагунам розово-жемчужного города. В черной гондоле с серебряным носом и стелющимся по воде занавесками. Самые строки казались Дориану теми прямыми бирюзово-голубыми линиями, которые тянутся за вами по воде, когда вы плывете к Дидо. Внезапные вспышки красок напоминали ему игру цветов на радужных шейках птиц, порхающих вокруг высокой колокольни кампаниллы, похожей на медовые соты, или прохаживающихся с величавой грацией под темными сводами арк. Закинув голову, полузакрыв глаза, Дориан снова и снова повторял про себя: «Гондольер причаливается, закинув за колонну веревку, и я выхожу на мрамор лестницы перед розовым фасадом». Вся Венеция была в этих двух строках. Ему вспомнилась проведенная там осень и чудесная любовь, заставившая его натворить восхитительных, безумных глупостей. В каждом городе есть свой романтизм, но Венеция, как и Оксфорд, сохранила свой романтический фон. А для каждого истинного романтика фон – это все или почти все. Некоторое время и Безель провел с ним в Венеции. Он сходил с ума, он Тинторетто, бедный Безель. Какой ужасной смертью он умер. Дориан вздохнул и снова взялся за книгу, стараясь забыться. Он читал о ласточках, сновавших в маленьком Сайо в Смирне, где сидят хаджи и перебирают янтарные четки, а купцы в тюрбанах курят свои длинные трубки с кисточками и важно беседуют друг с другом. Он читал про обелиск на пляс де ля консорт, плачущий гранитными слезами в своем одиноком изгнании без солнца и страстно стремящийся обратно к покрытому лотосами Нилу, где покоятся сфинксы и живут розово-красные ибисы и белые ястребы с золочеными когтями, а крокодилы с маленькими бриллиантовыми глазками медленно движутся по зеленому дымящемуся илу. Он задумался над строками, музыка которых навеяла зацелованным мрамором, тем странным изваянием, которое Готье уподобляет голосу контральта, тем шобзите сиактапи, что лежит в парфированной комнате в Лувре. Но спустя некоторое время книга выпала из рук Дориана. Он стал нервничать, и его охватил припадок страха. Что, если Алан Кэмпбелль выехал из Англии? Целые дни пройдут до его возвращения. Может быть, он еще откажется прийти. Что тогда делать? Каждое мгновение было вопросом жизни и смерти. Они были большими друзьями когда-то, 5 лет тому назад, и были почти неразлучны. Затем близость их внезапно оборвалась. Теперь, когда они встречаются в обществе, улыбается один Дориан Грей. Алан Кэмпбелл никогда не отвечает на улыбку. Это был замечательно умный молодой человек, хотя он совсем не понимал пластических искусств, и если умел слегка оценить красоты поэзии, то выучился этому всецело от Дориана. Его страстью была наука. В Кембридже он долгое время работал в лаборатории и успешно сдал экзамены по естественным наукам. Да и теперь он все еще занимался химией, имеет собственную лабораторию, в которой обыкновенно запирается по целым дням, к большому огорчению его матери, всей душой мечтавшей для сына о парламентской карьере. Она была смутно уверена, что химик – это нечто вроде аптекаря. Тем не менее, Алан был превосходным музыкантом. Он играл на рояле и на скрипке лучше, чем большинство любителей. Музыка, собственно, и сблизила его с Дорианом Греем. Музыка и то невыразимое обаяние, которое Дориан Грей, казалось, производил на всех, часто даже сам того не сознавая. Молодые люди встретились у леди Беркшир на вечере, когда там играл Губинштейн, и после этого их постоянно встречали в опере и вообще всюду, где исполнялась серьезная музыка. Близость их длилась 1,5 года. Кэмпбелля всегда можно было встретить или в Сельби-Гойль, или на Гросвенор-сквере. Он, как и многие другие, считал Дориана Грея чудеснейшим и обаятельнейшим существом в мире. Никто никогда не знал, произошла ли между ними ссора или нет. Но вдруг все заметили, что они едва говорили друг с другом при встрече, и что Кэмпбелл всегда старался скорее уйти, если когда-нибудь являлся Дориан Грей. Алан и сам изменился со временам по временам. Алан и сам изменился по временам, поддавался странной меланхолии, казалось, совершенно разлюбил музыку, и сам никогда не играл, отговариваясь тем, что занятия наукой не оставляют ему времени для упражнений. И это была правда. Он с каждым днем все больше увлекался биологией Его имя неоднократно появлялось в научных журналах в связи с некоторыми любопытными опытами. Этого-то человека и ждал Дориан Грей. Беспрестанно он поглядывал на часы и страшно волновался по мере того, как минуты проходили за минутами. Наконец он встал и начал ходить взад и вперед по комнате, словно какой-то прекрасный зверь, запертый в клетку. Он ходил длинными, крадущимися шагами. Руки его странно похолодели. Ожидание стало невозможным, невыносимым. Время, казалось Дориану, ползло свинцовой поступью, а его самого какие-то чудовищные ветры мчали к извилистым краям какой-то черной скалы над бездною. Он знал, что его там ожидало. Видел это ясно и, содрогаясь, сжимал холодными руками горящие веки, словно хотел уничтожить свое зрение и вогнать зрачки внутрь. Но это было бесполезно. Мозг все глотал свою пищу, а воображение, корчась от ужаса, искривленное, искаженное от боли, словно живое существо плясало, подобно отвратительной марионетке, на подмостках и скалило зубы сквозь смеющиеся маски. Потом вдруг время для него остановилось. Да, это слепое, медленно дышащее существо перестало ползти, и ужасные мысли, ибо умерло время, побежали радостно вперед и вытащили какое-то чудовищное будущее из могилы и показали его Дориану. Он посмотрел на него раскрытыми глазами, и ужас превратил его в камень. Наконец дверь отворилась, и вошел слуга. Дориан повернулся, посмотрел на него застывшим взором. «Мистер Кэмпбелл, сэр!» — доложил он. Вздох облегчения сорвался с запекшихся губ Дориана, и краска вернулась к его щекам. «Сейчас же попросите его войти, Фрэнсис!» Он почувствовал, что снова стал самим собою. Припадок трусости прошел. Слуга поклонился и исчез. Минуту спустя Алан Кэмпбелл, серьезный и бледный, вошел в комнату. Бледность его еще более оттеняли угольно-черные волосы и темные брови. «Алан, благодарю вас, что пришли. Вы очень любезны. Я решил никогда больше не входить в ваш дом, Грей. Но вы написали, что дело идет о жизни и смерти». Голос его звучал холодно и враждебно. Он говорил медленно, обдумывая слова. В его пристальном проницательном взоре сквозило презрение. Руки его были засунуты в карманы каракулевого пальто. И он, казалось, не заметил приветственного жеста Дориана. «Да, дело идет о жизни и смерти. И ни одного человека, Алан. Садитесь». Кэмпбелл опустился на стул около стола. Дориан сел напротив, глаза их встретились. Взгляд Дориана выражал бесконечное сострадание. Он сознавал, что готовится нечто ужасное. После минуты напряженного молчания он наклонился через стол и, следя за впечатлением каждого своего слова на лице пришедшего, очень спокойно сказал: «Алан, в запертой комнате в этом доме наверху, в комнате, куда никто, кроме меня самого, не может войти, За столом сидит мертвый человек. Он мертв уже 10 часов. Не вздрагивайте и не смотрите на меня так. Кто этот человек, почему он умер и как, это вас не касается. Вам придется сделать следующее. Больше ни слова, Грей. Я ничего не желаю знать. Мне нет дела до того, правда или нет то, что вы мне сказали. Я совершенно уклоняюсь от вмешательства в вашу жизнь. Храните про себя ваши мерзкие тайны. Они меня больше не интересуют. Алан, они должны будут вас интересовать. По крайней мере, это. Мне очень жаль вас, Алан. Но сам я не могу себе помочь. Вы единственный человек, который может меня спасти. Я принужден ввести вас в это дело. У меня нет другого выбора, Алан. Вы ученый. Вы сведущий в химии и тому подобных науках. Вы делали разные опыты. Вы должны уничтожить то, что там наверху. Так уничтожить, чтобы не осталось никакого следа. Никто не видел, как этот человек входил ко мне в дом. Собственно говоря, в данный момент все думают, что он в Париже. Его исчезновение не заметят целый месяц, а когда о нем вспомнят, здесь не должно от него оставаться ни следа. Вы, Алан, должны превратить его и все, что на нем, в горсть пепла, которую я мог бы развеять по воздуху.